Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Представник Білорусі спробував сорвати виступ Світлани Тихановської у Раді по правах чоловіка ААН. Дочка Віктора Бабарики звернулася до білоруського народу. Що означає погроза Лукашенки закрити межу? Гэтые і інші теми на протягу наступної години нашого ефіру. Рада прав чоловіка ААН заклікала улади Білорусі почати діалог з координаційною радою опозиції. Про гэта говорить резолюція, прийнятая сёння на прапанаванне Мецчына ад імя Еўразвязу у выніку дыскусіі аб сітуацыі ў краіне. За резолюцію прагаласавалі 23 краіны, супраць 2, устрымаліся 22. Рада выказала заклапочанасць парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі, у тым ліку катаваннямі зняволеных і актамі адвольнага пазбаўлення жыцця. У резолюции так само отзначается, что у Беларуси обмежеваны доступ до шерогу сайтов СМИ, позбавленные аккредитации журналисты замежных СМИ, отбывается блокование доступа до интернету. Міжнародная правоохоронная организация Amnesty International выступила с заявой, в якой закликала улады Беларуси спинить переслед сябров координационной рады, их прихильников и поплечников. Арганізаваныя ўладамі кампанія ганенняў, прыгнёту, прымусовых высылак з краіны і судовага пераследу сябраў каардынацыйнай рады, іх прыхільнікаў і паплечнікаў, якая набірае абароты, выклікае глыбокую занепакоенасць і павінна быць неадкладна спыненая, гаворыцца ў заяве. Мужчыну, які сёння здзейсніў спробу самаспалення на ганку Смялявіцкага РАУС, даставілі ў бальніцу, паведаміла Белапан прэс-сакратарка Міністэрства аховы здароўя Юлія Барадун. Пацыент знаходзіцца ў вельмі цяжкім стане, яму надаюць усю магчымую дапамогу, адзначыла яна. Падрабязнасці таго, што здарылася, і асобу мужчыны ў Міністэрстве аховы здароўя не паведамляюць, спасылаючыся на забарону сваякоў пацярпелага. Беларуская православная царква адмежавалася ад выступу ігуменні Гавриіла на сходзе за Лукашэнку. Так пракаментаваў прадстаўнік беларускага экзархату Расійскай православнай царквы Сергей Лепін выказванні манахіні, якія многім здаліся далёкімі ад духоўных канонаў хрысціянства. Падчас праўладнага жаночага форуму 17 верасня ігумення гарадзенскага православнага манастыра Гавриіла выказала ўласную думку аб паслявыбарных падзеях у Беларусі. Сярод іншага ў сваім выступе ігумення назвала апанентаў Александра Лукашэнкі сектантамі, а таксама зганьбіла нацыянальныя сімвалы Беларусі. У дачыненні да Менчука Сцяпана Латы, паваякі абараняў ад сілавікоў мурал з выявамі дыджэяў перамен, абраная мера стрымання ў выглядзе заключэння пад варту. Скончылася 72 гадзіны ад моманту затрымання, і ён не выйшаў, адзначыў Белапан яго адвакат Ілля Пархальскі. Да гэтага Сцяпан Латыпаў знаходзіўся ў ізалятары на Акрэсціна. Дзе ён цяпер, яго абаронца дакладна не ведае, бо не змог звязацца са следчымі органамі. Сцяпан Латыпаў праходзіць падазраваным па артыкуле 293 крымінальнага кодэксу «Масавыя беспарадкі». Ён быў затрыманы 15 верасня ў двары свайго дому на вуліцы Чарвякова, які атрымаў назоў «Плошча перамен». Адказ Беларусі на магчымыя санкцыі Еўрапейскага звязу можа закрануць у тым ліку працу замежных сродкаў масавай інфармацыі ў краіне, заявіў кіраўнік Міністэрства замежных справ Беларусі Уладзімір Макей, адказваючы на пытанні журналістаў у рамках запісу свайго выступу для агульнай дыскусіі 75-й сесіі Генасамблеі ААН. У прыватнасці гаворка зайшла пра абмеркаванне 21 верасня міністрамі замежных справ краіны ў сябраў Еўразвязу питання об санкціях у дочиненні до білоруських офіційних особов. Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз про події дня більш подробязно. Рада правов чоловіка Організації Об'єднаних Націй закликала улади Білорусі почати діалог з Координаційною радою опозиції, а так само виказала заклопоченість порушеннями правов чоловіка. За дебатами в Женеві сачив європейський кореспондент телеканалу «Настояще время» Григорий Жигалов.
В Совете показали видеовыступление Светланы Тихановской и представителей белорусского гражданского общества. Тихановская заявила, что ситуация в стране требует, цитата, незамедлительного привлечения международного внимания и добавила, оппозиция и ее сторонники готовы к диалогу с властями с целью мирного разрешения кризиса. Она также призвала допустить специального докладчика ООН в Беларусь. Давайте послушаем.
Мы, демократическое большинство белорусских граждан, неоднократно выражали приверженность законам, демократическим ценностям и мирному диалогу. Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы готовы к диалогу с властями и поиску мирного разрешения кризиса, который затронул нашу страну. Наше простое требование полностью соответствует основным международным нормам. Мы требуем немедленно прекратить насилие в отношении мирных граждан, освободить всех политических заключенных, требуем разрешить представителю ООН по правам человека въехать на территорию Беларуси и свободно перемещаться. И, наконец, мы требуем свободных и честных выборов.
Надо сказать, за право предоставить голос представителям белорусского гражданского общества в зале развернулась настоящая дипломатическая битва. Беларусь при поддержке России, Китая и Венесуэлы требовали прервать выступление, мол, участие сторонних спикеров не от делегации стран, нарушает регламент дебата. Вот как это объяснял постпред Беларуси при отделении ООН в Женеве. Давайте тоже послушаем.
Я вновь прошу прекратить трансляцию видео, не имеющих отношения ни по сути, ни по процедурной стороне к событию, которое происходит сегодня здесь, в стенах Совета ООН по правам человека. Выступление отдельно избранных граждан Республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым. Просьба прекратить трансляцию видео Светланы Тихановской.
В президиуме на этот счет заявили, нарушение регламента они не видят. И вот итог дебатов. Совет по правам человека ООН одобрил резолюцию, в которой отмечается, что Беларусь не выполнила своих обязательств в отношении права каждого гражданина голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах. В Совете озабочены сообщениями о нарушениях прав человека, включая, цитата, многочисленные акты пыток, насильственные исчезновения, похищения и произвольные выдворения. Теперь СПЧ просит Верховного комиссара ООН по правам человека следить за ситуацией, до конца года представить промежуточную информацию, а к следующей сессии в феврале-марте подготовить письменный доклад о ситуации с правами человека в Беларуси. Представитель Беларуси отверг все обвинения, а попытку повлиять на действия Минска расценил как вмешательство во внутренние дела Беларуси.
Сегодня 3 месяцы, как Виктор Бабарыка находится у зняволенні. До белорусов звернулась ягоная дочка Мария.
Здравствуйте, я Маша Бабарика, дочь Виктора Бабарика и сестра Эдуарда Бабарика. Очень многие из вас спрашивают, как дела у папы Эдика. Поэтому я хотела сделать сегодня это обращение, чтобы поделиться с вами последними новостями от них. Но сначала мне бы хотелось сказать пару слов поддержки семьям и близким задержанных. Мне очень больно было услышать недавние новости о задержании Маши Колесниковой, Максима Знака и Ильи Салея. За последние месяцы они стали по-настоящему родными. Думаю, не только мне, но и огромному количеству белорусов. Они настоящие герои. И я думаю, что в новой и свободной Беларуси их имена будет знать каждый. В последнее время я очень много думаю о их семьях и близких, а также семьях и близких других политзаключенных и задержанных, которые точно так же, как и я, ждут того дня, когда они снова смогут быть со своими близкими. Сегодня ровно 3 месяца со дня задержания папы Эдика. И эти 3 месяца были наполнены очень смешанными эмоциями. На смену первоначальному шоку пришел удивительно продуктивный настрой, а также желание помочь всем, чем только можно. Последние 3 месяца нашу семью окружало невероятное количество поддержки со стороны родных, близких, старых друзей, также очень приятно новых друзей. И за это всем огромное спасибо. Поэтому меня за последние 3 месяца ни на минуту не покидало ощущение того, что у этой истории счастливый конец. Я также с восхищением каждый день наблюдаю за той солидарностью, с которой белорусы поддерживают друг друга. Мне очень понравился один из воскресных плакатов, который очень хорошо выражал это чувство. На плакате было написано: «Я узнал, что у меня есть огромная семья». И это очень классно. Меня также переполняет чувство благодарности команде штаба и координационному совету, которые продолжают работу, не покладая рук и несмотря ни на что. Адвокатскому сообществу Беларуси. Я недавно посмотрела удивительное видео, которое записали адвокаты в поддержку Максима Знака и Ильи Салея. Если вы еще не успели посмотреть, обязательно посмотрите. Журналистам и медийным представителям, которые продолжают освещать новости в Беларуси, несмотря на угрозу собственной безопасности. Независимым инициативам, таким как «Честные люди», «Голос», «By Help», «By Soul», а также огромному количеству региональных инициатив. И всем-всем, кто не опускает руки и продолжает работу. Это очень важно. А сейчас я бы хотела поделиться новостями от папы и Эдика. Мы на постоянной связи с адвокатами, которые сообщают то, что в целом и по настроению, и по здоровью, и у папы, и у Эдика все хорошо. От них также доходят невероятно теплые письма. От папы на данный момент до меня дошло 8 писем, от Эдика 9. Последнее от папы датировано 9 сентября, от Эдика 8 сентября. Я сейчас хотела бы зачитать пару отрывков из их писем. Сначала письмо папы. «Самое сложное в сегодняшней ситуации для меня – это поверить во весь креатив и позитив, который вы все описываете в своих письмах. Ведь именно этого и не хватало нам в жизни. Мы с вами всегда говорили, что вот бы и у нас в Беларуси можно было бы встретить счастливых, улыбчивых людей, чтобы можно было не видеть мрачных, угрюмых людей, которые боятся радоваться. Закрытость – самая большая наша проблема. И если это удалось изменить – то это и есть настоящая победа. Основная цель любых действий – люди. Только они определяют успех любого проекта, их удовлетворенность и радость». А сейчас отрывок из письма Эдика. «Уже неделю эмоциональные качели меня оставили, и я пребываю в абсолютной уверенности положительного итога и начала новой захватывающей части нашего приключения. Невероятную ценность обрели люди и отношения. Мне трудно сказать, кем я вижу себя через 5 лет, но я могу точно сказать, с кем я хочу быть. Наша семья, друзья, ребята из штаба – это какая-то безумная концентрация света, любви, таланта, храбрости, ума, отвязанности. Я точно знаю, что мы сможем сделать очень много хороших дел. Я знаю, что хочу быть с вами. Люди – самая большая находка последних месяцев». Спасибо всем тем, кто продолжает писать письма в СИЗО. Папа и Эдик постоянно говорят о том, что каждое письмо – это лучик поддержки и тепла. А они в их условиях очень ценный и очень важный ресурс. Также на данный момент очень важна поддержка не только папы и Эдика, но и других политзаключенных, а их огромное количество. Очень важно их поддерживать, писать письма, постоянно о них говорить. Их имена не должны забываться. И помочь можно огромным количеством способов. И это не обязательно должно быть что-то большое. Можно рассказать историю о политзаключенном коллеге по работе во время обеда. Можно написать пост, в котором содержится теплая история о них. Можно сделать плакат в их поддержку и сделать об этом пост. Можно делать пост о том, как вы пишете письма. Вот. Очень важно, чтобы люди ощущали поддержку. И эта поддержка важна не только заключенным, а также людям, которые на свободе. Интересно было, что первую книгу, которую заказал папа для прочтения, была трилогия «Властелина колец». Поэтому завершить мне бы хотелось цитатой оттуда, которую я уже приводила на Фейсбуке, но которая для меня не утратила свою актуальность за последние месяцы. Но в конце все проходит. Даже самый непроглядный мрак рассеивается. Грядет новый день. И когда засветит солнце, оно будет светить еще ярче. Хороших вам выходных, берегите своих близких. И спасибо огромное еще раз тем, кто рядом. Я вас очень люблю.
Вы на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик, і ми протягуємо розповіді потерпілих від міліцейського гвалту. Ночі 10 жнівня Георгій Сайковський вертався додому. Коли до під'їзду заставалося 200 метрів, під ногами вибухнула світлошумова граната. Необов'язкові люди допомогли добратися до больниці. Раніцею хлопець зрозумів, що після операції його фактично не залишилося ступні. Напереди у Георгия тяжкий процесс реабилитации.
Мне не хватило буквально там, чуть меньше 200 метров дойти до дома. Я уже смотрел, просто он свисает, там просто раздробленные пальцы, ну, мизинцы. Есть даже люди, кто тоже их прямо возле подъезда вылавливали. Ну, идет он к себе домой, но в итоге оказывается в больнице. Возле меня рванул снаряд. Видел яркую вспышку, типа как салюта такого что-то. Ну, этот мощный звук. Ну и отказала, получается, правая нога. На тот момент человеки находились где-то в районе перехода метро Пушкинская. Ну, протестующие находились где-то район Ледового дворца. Ну, я упал. Людей практически рядом никаких не было. Ну, встать, как-то двигаться самому было проблемно. Но смотрю, парень идет, ну, точнее, быстрым шагом направляется. Я крикнул ему: помоги. То есть, ну, говорю, правая нога у меня. Все, он меня взял под руки, потянул. Все, первую попавшуюся машину споймали. Вот еще там, помню, такие были водитель Татьяна и Виктор. Вот, то есть они без вопросов меня погрузили на заднее сиденье. Мы отъехали, мне обработали перекисью водорода рану. Я уже смотрел, просто он свисает, там просто раздробленные пальцы, ну, мизинцы. Кровь затекла, меня мутило. Благо, то есть женщина, вот, которая ехала, все, она меня там всячески подбадривает, там, ну, держись там за руку, держит меня, то есть там водой там, ну, обливает, то есть дает, ну, пить, то есть, ну, чтобы, говорит, главное только, говорит, не отключись, говорит, ну, не засни, ну, вот, разговаривай, то есть, ну, главное, говорит, скоро мы, говорит, будем, говорит, на месте. Меня сюда доставили, врачи, то есть, как бы, все оперативно сделали, доставили меня на операционный стол. Мы провели операцию на утро, заметил, что у меня уже практически того и ступни нету. Врачи тут вообще, то есть, на самом деле превосходные, то есть, ну, поддерживали, то есть, ну, как бы, честно, вот эти первые, то есть, наения, то есть, где-то даже благодаря им, то есть медицинскому персоналу, то есть где-то мне было проще психологически. Ну, сейчас я не знаю, то есть как, что у меня будет в дальнейшем. Ну, попробуем себя как-то реализовать. Волонтеры очень классно тут помогали, то есть очень мощную они поддержку оказали. То есть с многими я познакомился, люди разных профессий, то есть, ну, то есть всех их одно объединило. Ну, то есть, ну, вот такая беда.
А вось расповед Светланы Вихор, мати закодованного АМАПом Александра Вихора.
скажите, где мне искать своего сына? Она сказала, я не знаю. Хотя мой сын уже в это время был мертв. И мертв был он уже с 4 часов утра. Потом меня пригласили в комнату. Я еще не знала, для чего там стоит чашка с водой, приготовленная мне. Пришли 2 человека. Я не могу сказать, на тот момент я вроде бы как начальник и замначальника. Я еще подумала, какие высокопоставленные люди меня здесь собираются со мной беседовать. Я подумать не могла, ничего. И потом мне сказали, что вот при транспортировке вашему сыну стало плохо. Вот, он стал там что-то типа как бредить, нести что-то непонятное, короче. Я говорю, что вы хотите? Мы его завезли в психбольницу. Я говорю, какая психбольница? Здоровый, полноценный, умственно развитый человек с высшим образованием. Никогда проблем никаких не было. Они продолжают, а дальше ему стало еще хуже. Его завезли в ту больницу. Я говорю, какая связь между больницами? Вы хотите сказать, что моего сына нет? Они мне сказали, да. Разговаривал с заведующим реанимацией. Он сказал, что к нам его привезли из психбольницы уже в состоянии клинической смерти с отеком головного мозга. И что они час боролись за его жизнь. Но жизнь они ему спасти не могли. Я знаю, что он задыхался, я знаю, что ему не хватало воздуха. На почве этого у него, возможно, поднималось давление, ему было плохо с первого дня. И эти ребята просили о том, чтобы оказали помощь, позвали, значит, кого-нибудь из медиков или вызвали скорую, да. Помощи не было оказано. Когда ему было плохо, он вырывался оттуда, его забрызгали баллончиком. Ну, то он испуганным голосом мне в трубку кричал, мама, я не знаю, что произошло. Меня скрутили 3 ОМОНовца и запихали в какую-то машину с какими-то людьми. Куда меня везут, я не знаю. Я еще накричала, как ты мог там оказаться? Он разговаривал по телефону в то время, когда его просто выхватили из толпы и засунули его в эту машину. Он им говорил, я ничего не делал, разговаривал по телефону, но этого никто не слышал. Это уже было противозаконно. Человека просто выдернули из толпы. Все 3 дня я, сломя голову, искала своего сына. Я искала его по РОВД, где мне отвечали, что никаких сведений у них нет, и что они не могут мне дать никакой информации по поводу моего сына. У него были проблемы с сердцем. Он не мог находиться в замкнутом пространстве. Он задыхался, ему не хватало воздуха. В принципе, этой проблемой страдаю и я. У него повышалось высокое давление, у него могла пойти кровь из носа. В общем, у ребенка были свои проблемы. Ну, не у ребенка, а взрослого парня. Но с этими проблемами мой сын бы жил очень долго, если бы вот не случилось такое. Неужели они считают, что мой сын, находясь трое суток в руках наших правоохранительных органов и погибший в руках наших правоохранительных органов, это не является поводом для того, чтобы возбудить уголовное дело? Ответьте, это не является поводом? Если где-то какого-то депутата чего-то там оскорбили, возбуждают уголовное дело. А у меня погиб сын. И они считают, что нет для этого оснований возбудить уголовное дело. Чтобы все проходило законно, чтобы люди несли ответственность.
Белорусская служба радио «Свобода» часово аднавляе радиовещание на сярэдніх хвалях. Программы можно штодня слухать на частоте 1386 кГц. От 21 до 22 и от 23 до полуночи по улице Минского часу. Настройтесь, коли ласка, на гэтую частоту в своем регионе и поведомьте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать, ці важное для вас радио у часе проблем с интернетом. Шукайте «Радио Свобода» на всех социальных сетках.
А зараз выпуск новинов. Рада права чалавека ААН заклікала ўлады Беларусі пачаць дыялог з каардынацыйнай радай апазіцыі. Пра гэта гаворыць рэзалюцыя, прынятая сёння на прапанову Нямеччыны ад імя еўразвязу ў выніку дыскусіі аб сітуацыі ў краіне. За рэзалюцыю прагаласавалі 23 краіны, супраць 2 ўстрымаліся 22. Рада выказала заклапочанасць парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі, у тым ліку катаваннямі зняволеных і актамі адвольнага пазбаўлення жыцця. У резолюции так само отзначается, что у Беларуси обмежеваны доступ до шерогу сайтов СМИ, позбавленные аккредитации журналисты замежных СМИ, отбывается блокование доступа до интернету. Международная правооборонная организация Amnesty International выступила с заявой, в якой закликала улады Беларуси спынить переслед сябров координационной рады и их прихильников и поплечников. Організаваная уладами кампанія ганенняў, прыгнёту, прымусовых высылак з краіны і судовага пераследу сябраў каардынацыйнай рады, іх прыхільнікаў і паплечнікаў, якая набірае абароты, выклікае глыбокую занепакоенасць і павінна быць неадкладна спыненая, гаворыцца ў заяве. Мужчыну, які сёння здзейсніў спробу самаспалення на ганку смялявіцкага РАУС, даставілі ў бальніцу, паведаміла Белапан прэс-сакратарка Міністэрства аховы здароўя Юлія Барадун. Пацыент знаходзіцца ў вельмі цяжкім стане, яму надаюць усю магчымую дапамогу, адзначыла яна. Падрабязнасці таго, што здарылася, і асобу мужчыны ў Міністэрстве аховы здароўя не паведамляюць, спасылаючыся на забарону сваякоў пацярпелага. Беларуская православная царква адмежавалася ад выступу ігуменні Гавриіла на сходзе за Лукашэнку. Так пракаментаваў прадстаўнік беларускага экзархату Расійскай православнай царквы Сергей Лепін выказванні манахіні, якія многім здаліся далёкімі ад духоўных канонаў хрысціянства. Падчас праўладнага жаночага форуму 17 верасня ігумення гарадзенскага православнага манастыра Гавриіла выказала ўласную думку аб паслявыбарных падзеях у Беларусі. Сярод іншага ў сваім выступе ігумення назвала апанентаў Александра Лукашэнкі сектантамі, а таксама зганьбіла нацыянальныя сімвалы Беларусі. У дачыненні да Менчука Сцяпана Латыпава, які абараняў ад сілавікоў мурал з выявамі дыджэю перамен, абраная мера стрымання ў выглядзе заключэння пад варту. Скончылася 72 гадзіны ад моманту затрымання, і ён не выйшаў, адзначыў Белапан яго адвакат Ілля Пархальскі. Да гэтага Сцяпан Латыпаў знаходзіўся ў ізалятары на Акрэсціна. Дзе ён цяпер, яго абаронца дакладна не ведае, бо не змог звязацца са следчымі органамі. Сцяпан Латыпаў праходзіць падазраваным па артыкуле 293 крымінальнага кодэксу «Масавыя беспарадкі». Ён быў затрыманы 15 верасня ў двары свайго дому на вуліцы Чарвякова, які атрымаў назоў «Плошча перамен». Адказ Беларусі на магчымыя санкцыі Еўрапейскага звязу можа закрануць у тым ліку працу замежных сродкаў масавай інфармацыі ў краіне, заявіў кіраўнік Міністэрства замежных справ Беларусі Уладзімір Макей, адказваючы на пытанні журналістаў у рамках запісу свайго выступу для агульнай дыскусіі 75-й сесіі Генасамблеі ААН. У прыватнасці гаворка зайшла пра абмеркаванне 21 верасня міністрамі замежных справ краіны ў сябраў Еўразвязу пытання аб санкцыях у дачыненні да беларускіх афіцыйных асобаў. Меры адносна Беларусі, якія прапануе Еўрапарламент, наколькі яны беспрэцэдэнтныя? Што з іх увасобіцца ў рашэнні Еўразвязу? Якой рэакцыі афіцыйнага Мінску на меркаваныя санкцыі можна чакаць? Наколькі імаверныя эканамічныя санкцыі адносна Беларусі? Пра гэта гутарка аглядальніка «Свабоды» Юра Дракахруста з палітолагам Дзянісам Мільянцовым.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта рашэнне Еўрапарламенту і шырэй, напэўна, вогуле пазіцыя Еўропы, Еўразвязу адносна Беларусі. Але пачаць я ўсё ж такі хацеў бы з бягучай навіны, хаця якая таксама звязана з гэтай нашай больш шырокай тэмай. Гэта менавіта ўчорашняя заява Александра Лукашэнкі, які сказаў, што вось у нас сітуацыя такая, што палову арміі мы павінны трымаць пад ружжом, і мы закрываем мяжу з Польшай і Літвой і ўзмацняем з Украіны. Вот это закрыццё мяжы з Польшай і Літвой. Што оно азначае? Многія в таком, так бы мовіць, в сумневе, што это такое. Справа тым, што з боку Літвы, Польшы поступаюць сигналы, што нібыта як бы мяжа не закрытая, то есть какие-то новыя меры там не прымаюцца. З іншага боку, Она и так закрытая с того боку. Ни Польша, ни Литва никого не пускают с белорусского боку. Так что вот что могут означать слова «мы закроем межу», особенно когда говорится в контексте войска. То есть мы там поставим наши, так сказать, дивизии, и мы все-таки закроем межу и не будем никого не пускать оттуль. Денис, вот вы разумеете, про что идется?
Ну, моё прочитанне это выказывание, оно в том, что просто оговорка идея про то, как перекинуть туда войсковые некие подразделения и там их полный час тримать, то бок закрытие межи у таким у войсковом сенсе, а не у сенсе громадским, то бок прикрытие войсковое межи с Польшей и Литвой, в принципе, это все укладывается в той контекст относинов и той контекст вот этой картинки, якую белорусские влады спробуют намалевать с заходней погрозой, а коли треба тримать полову войска на заходних межах. Тому тут, хоча и за все, ведется справа не про то, что громадян там гражданских, что называется, не будут пропускать про межу, тем более, что сапраўды она не открытая за пандемией, за пандемичных речев. А вот таким военно-стратегичным речевшим это разглядать треба, и навод хуже не войсково-стратегичным, а вот таким вот сконструированной, скажем так, погрозы.
Денис, ну а вот певный час тому Александр Лукашенко перекинул десантников в Городенскую область, а потом было сказано, что ну, нібито войсковая необходимость отпала, нема грошей, столько их тримать, и их откликали оттуль. Так вот это слово означает, что их и знов туда введут, и вот как бы вот так вот это весь час будет отбываться. С третьего боку, да, речи, вот то, что Путин казал подчас встречи с Лукашенком, что зараз летний, что месяц будут белорусско-российские учения. Так вот, умовно кажучи, вот вы чакаете, что в ближайший час, как бы, белорусские войски, а махчимые российские, будут, ну, введены, скажем, в Городенскую область, Берестейскую, ну, Берестейскую в области, и вот зараз отбываются в учении, а в Городенскую что, будут в ближайший час войски введены изнов?
Ну, тут, по-перше, мы не так шмат подробязности уведаем, как не так мерковать вельми детально про то, как это будет отбываться в рычаисности, але хоча и за все говорка ведется про то, что пэвные частки из этих бригадов будут перекинуты до межи, потому что перекидывалась целая бригада 103-я с Витебска на заходнюю межу, а для узмацнения, просто для узмацнения межи, для того, как закрыть межу, потребуется трошку меньше, напевно, за бригаду, все ж таки. Тому оговорка идея не про то, что они будут туди-сюди цалком кидать эти бригады, але просто частково войсковцы перебазируются ближе до межи и будут на узмацнение для помежного комитета. Вот, хоча я б неяк так меркаваў, хотя знал, такі дэталяў мы не ведаем, можа быць, даведаемся ў бліжэйшы час, можа быць, не. Што датычыць вайсковых вучэнняў, то ну, не ведаю, наколькі атрымаецца іх праводзіць кожны месяц, таму што сапраўды з аднаго боку гэта такая вельмі нетанная рэч і ў лагістычным сэнсе, і ў арганізацыйным. І з іншага боку, што і такой патрэбы трэніравацца кожны месяц таксама, у прынцыпе, няма, сыходзячы з планаў нават апошніх там, года паўтары, калі сітуацыя такая была досыць накаленая ў рэгіёне, тым не менш такой патрэбы так гэта часта рабіць не было. Ну, і зараз, канешне, патрэба трошку іншая, яна не вайсковая, яна, як я ўжо кажу, хутчэй такая палітычная. Ну, і пытанне зноў-такі, якого кшталту гэта будуць вучэнні, таму што гэта не абавязкова, могуць быць вучэнні з выкарыстаннем некай вялікай колькасці салдат і афіцэраў, гэта можа быць штабныя вучэнні на ўзроўні штабоў, калі там адкамандыруюцца проста некалькі афіцэраў, якія ўдзельнічаюць там у нейкай такой вайсковай гульні.
Добре, Денис. Ну вот тоді гэтую тему мы як бы покидаем, хотя она звязана с нашей основной темой. Резолюция Европарламенту. Ну, я нагадаю, основные як бы тезы, пункты — это не признание Александра Лукашенко президентом после завершения бягучих повномоцтв, признание координационной рады, як сказано, часовым представником народу, який потребує демократичних перемен в Беларуси. Так само заморозка трансферов Еврозвязу, любых трансферов урядовым структурам Беларуси и спынение пазыков от Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Мы с вами, до речи, обмерковывали подобную резолюцию Европарламенту у студені 2011 года, после выборов 2010 года. Так вот, в какой ступени жорсткость теперешней резолюции беспрецедентна? Здається, і раней, ну, скажімо, вибори в Білорусі не признавалися демократичними, Лукашенко не признавався легітимним керівником. Ну, а от і що нового дає гэтая резолюція?
По-перше, тут вельми важно сказати, що тое, што вы пералічылі, гэта не значыць, што яно будзе здзейснена. Паколькі еўрапейскі парламент, ён не мае паўнамоцтваў прымаць знешнепалітычныя рашэнні, ён можа заклікаць в органы Еўрапейскага саюза прыняць пэўныя захады, і вось якраз ён заклікае. То бок тое, што пералічана было, гэта ўсё заклік, а не рашэнне Еўрапейскага саюза вось прыняць вось такія меры. Рашэнне будзе прымаць в орган пад названнем Рада Еўрапейскага саюза, дзе збіраюцца профільныя міністры ад кожнай канкрэтнай краіны, яны маюць там права вета, яны мусяць аднагалосна зацвердзіць нейкі варыянт, бок не той варыянт, які прапанаваў парламент, але яны могуць зацвердзіць свой нейкі варыянт. Калі праводзіцца аналогію з 2011 годам, то там якраз назіралася такая карціна, што спачатку парламенцкія, еўрапарламенцкія групы палітычныя прымалі вельмі такія жорсткія, у іх называецца гэта motions на ангельскай мове, гэта такія прапановы да рэзалюцыі. Потым рэзалюцыя, яна была трошку такая ўжо змягчаная ў параўнанні з гэтымі motions. І потым, калі Рада Еўрапейскага Саюза ўжо прымала канчатковае рашэнне і па санкцыях, і па адносінах з Беларусю ў цэлым, то гэта рашэнне, ўжо каторае от мае сілу закона, яно было яшчэ больш мякчэйшае, чым тое, што прапанаваў Еўрапарламент, яно было такое, сходзячы з рэальнай палітыкі, можна сказаць. Хаця там таксама былі санкцыі, санкцыі былі досыць такія пашыраныя. Зараз не памятаю, колькі там дакладна адразу было чалавек у гэтым спісе.
Ну, больш, здаецца, так, там так. Некалькі соцень было, там было напрыканцы.
158, здаецца.
Да, і прычым на пэўным этапе там ўжо, так бы мовіць, як яны называлі, это кашалькі Лукашэнкі. То есть там траплялі і Чыж, і іншыя, як бы, бізнесоўцы, Певкіев. Вот, якія як бы да рэпрэсіяў не мелі дачынення, але вот ім так сказаць.
Так, так. Так. Там былі і журналісты таксама дзяржаўных медыя, вось чаго зараз не назіраецца. Калі, то бок, вось гэта такі неабходнае ўводнае слова, што Еўрапейскі парламент, ён не мае права прымаць знешнепалітычныя рашэнні, таму гэта можна назваць такая дэкларацыя, але Рада Еўрапейскага Саюза, яна мусіць прымаць да ўвагі тое, што кажа.
Ну, і я бы сказаў так, Дзяніс, думаю, што вы са мной пагодзіцеся, это як бы некі, ну, кантэкст, скажам так, грамадская думка інстытуцыяналізаваная Еўразвязу. Бо там вялікая даволі перавага была, вот за эту резолюцию галасавала там, здаецца, каля 500, больш за 500, а 100 толькі было супраць. Так што Еўракамісія, умоўна кажучы, ці рада Еўразвязу, ну, напэўна, не можа сказаць, што, ну, это просто іх меркаванне, а мы тут сур'ёзныя людзі.
Ну, адмахнуцца, канешне, яны не могуць цалкам ад гэтай рэзалюцыі, таму што, ну, навошта тады Еўрапейскі парламент, калі адмахвацца ад яго рэзалюцыі. Ён прымае, канешне, абавязковае рашэнне, але ў іншых сферах, там, сельскай гаспадарцы, напрыклад, і іншых сферах. Але вось што да знешняй палітыкі, то ён мае такое больш дарадчае значэнне, але ўсё роўна так ці інакш, вось гэты кантэкст, як вы сказалі, ён мусіць улічвацца пры прыняцці рашэнняў Рады Еўрапейскага Саюза і потым камісіяй, калі яна будзе выконваць гэтае рашэнне. Вось, калі параўноўваць з 2011 годом, то тут есть и нечто такое подобное, и розница, конечно, есть. И в целом, когда вот глядеть на змест документа, то на первый погляд он подается таким более жестким, и саправды там упершиню Лукашенко не признается президентом. То есть такого текста 2011 года нема. Там в 2011 году было сказано про то, что выборы не демократичные, шмат порушений, и так далее, а для зараз говорится менавіта про особу президента, что калі скончатся его полномоцтвы дзеючыя, то ён не будзе вызнавацца Европейским Союзом за президента Республики Беларусь. Что гэта будзе означаць, гэта, конечно, іншае пытанне, тому что вось Жозеп Барель, які кіруе знешняй палітыкай Евросоюза, ён недавно, не так давно сказаў, что мы, конечно, там не вызнаем выборы Лукашенко легитимным президентом, и ситуация такая, как в Венесуэле, але все равно де-факто он всем керует и отказывает, отповедно мы будем с ним иметь стосунки. Тому, что будет конкретно означать непризнание де юре, ну, сказать покуль что тяжко, ситуация развивается, и это может быть, могут быть, скажем, разные варианты.
Меры относно Беларуси, якія прапануе Европарламент, наколькі яны беспрецедентныя? Што з іх увасобіцца ў рашэнні Еўразвязу? Якой рэакцыі афіцыйнага Мінску на меркаваныя санкцыі можна чакаць? Наколькі імаверныя эканамічныя санкцыі адносна Беларусі? Пра гэта гутарка аглядальніка свабоды Юра Дракахуста з палітолагам Дзянісам Мільянцовым.
Коли казать про аналогию вот эту с Венесуэлой, да, речи сам Лукашенко учора как бы эту аналогию провел и сказал, что ну вот Тихановская у нас робится как бы гуайдихой, как он сказал, от имя Гуайдо, политика Венесуэлы, якого значная часть света признает за президента Венесуэлы. Вот какая ситуация в Венесуэле? Там, скажем, послы откликаны, послы не имеют коммуникации с Мадуром, они имеют коммуникацию с Гуайдо. Вот, какая там ситуация? Вы не в курсе?
Там я вот зараз апошні час не сачыў за гэтай ситуацией, але там як раз таки ішла гаворка про тое, каб зрабіць вот так званое гэта не двоеўладдзе, нават не двоеўладдзе, а каб вызнаць за дзеючага прэзідэнта де юры де факта Гуайдо, чаго вось у беларускай ситуации нема. Тому что с одного боку Рада не признала, Рада ЕС и зараз Европарламент не признаюць вынікаў выбораў, але ў той же час яны не называюць Тихановскую выбранным президентом, як это было в справе с Венесуэлой.
Ну, только Литва, вот так сказала.
Так, есть потребование новых выборов, але Тихановская, як президент, як ось тая фигура, з якой будут размовлять столицы европейские и заходние, ось такого нема. Тобок, тому ситуация не подобная абсолютно на венесуэльскую, хотя, ну, элементы подобенства, конечно, есть. Ось, але ставки и коли узгадаем всю текст этой декларации, то там Тихановская названа просто як там кіраўнік координационного комитета, человек, там такая фраза есть, маль что цитую, что шмат людей у Беларуси лічат, что Тихановская перемогла. Ось так там написано. И это, конечно, такая вельми моцное адрозненне от того, яким чином успрымается венесуэльский кейс.
Денис, да. Вот, да-да.
Я хотел тут додать про вот это подобенство розности, что до розности 2011 года и 2020, то зараз вот окромялось невызнание президентом Лукашенки, там, в принципе, такие захаты, потребования, они досыть мягкие, коли заходзіць увогуле з таго, што адбылося ў Беларусі, наколькі глыбокі палітычны крызіс у параўнанні з 2010 годам у нас ёсць зараз. Напрыклад, гэта што датычыць санкцыяў, яны досыць такія мяккія, нават тыя, которые абмяркоўваюцца, гэта не 150 чалавек, гэта пакуль што адзінкі. Не ідзе гаворка, напрыклад, пра тое, каб выгнаць Беларусь у сходняе партнёрства, хаця вядзецца таксама пра тое, што трэба замарозіць там розныя праграмы ўзаемадзеяння, але вось такіх фармулёвак, што там трэба ўсе каналы камунікацыі з Беларусі замарозіць, ну, такога няма. І ёсць таксама адсылка да Расіі, што вельмі важна, ось чаму Еўрапейскі Саюз спрабуе так досыць асцярожна падыходзіць зараз да беларускае пытанне, таму што за Беларусю бачна ось гэта цень Москвы, і ёсць у еўрапейцаў вельмі вялікае апасенне, што Расія нейкім чынам можа паўплываць на Беларусь там вайсковымі метадамі, іншымі метадамі, знізіць ўзровень суверэнітэта Беларусі, і таму вось фармулёўкі такія досыць абачлівыя, што да канкрэтных дзеянняў. Канешне, там моцныя фармулёўкі, што да таго, што адбылося ў Беларусі, але па канкрэтных кроках, ну, яны больш мяккія, чым гэта можна было чакаць і чым яны былі ў 2011 годзе.
Дзяніс, а вот якраз в 2011 годзе тут варта сказаць, што вы тады у студзені, калі як бы сітуацыя толькі вот як бы развівалася, вы ўжо даволі, ну, скажам, крытычна, скептычна ставіліся да гэтых санкцый. Вы тады, здаецца, сказалі, ну, можа быць, яны калі-небудзь прывядуць да вызвалення палітвязняў, ну, як бы і не больш за тое. А вот зараз вы мы все ведаем, чым тады вот этыя санкцыі скончыліся, якія яны далі вынік. Вот, вот цяпер, як бы вы ацанілі, ну, тыя прапановы. Так, вы сказалі, што гэта прапановы, гэта сапраўды прапановы. З іншага боку, скажам, здаецца, ўжо і сама Рада Еўразвязу таксама там прымала заявы на конт непрызнання Лукашэнкі. Вот, так што гэта не проста вот некія, скажам так, пажаданні Европарламенту. Ну вот, умовно кажучи, коли вот то, что Европарламент пропоновывает, будет принято, вот раптом Рада Евразвязу это примет, то вот как вы будете оценивать вот такие як бы меры і з маральнага пункту гледжання, і з палітычнага пункту гледжання, да якога эфекту яны могуць прывесці?
Ну, з маральнага боку зразумела, што Еўрапейскі Саюз мусіць неяк сваю пазіцыю абазначыць да таго, што адбываецца ў Беларусі, ён абазначае, ён там у такіх жорсткіх тэрмінах крытыкуе беларускі ўрад і той гвалт, які чыніўся, і зняволенне людзей, выцісканне іх з краіны і гэтак далей. А што касаецца, што датычыць палітычнага боку, то, ну, я не бачу ніякіх, скажам так, рычагоў зараз у Еўрапейскага Саюза, каб паўплываць на сітуацыю ў краіне. Іх не было ў 2011 годзе, і іх яшчэ менш зараз, улічваючы той уплыў, які зараз Расія аказвае на беларускую палітыку і на вайсковы бок, і будзе, якую яна будзе роль адыгрываць эканамічна, асабліва калі Беларусь спаўзе ў больш такі сур'ёзны эканамічны крызіс. Таму, калі б Расіі не было і Беларусь была ў такім вакууме, то, канешне, санкцыі маглі б ось такія, якія яны прымаюцца. Яны б маглі некае карэктуючае дзеянне казаць. А зараз хутчэй афіцыйны Мінск будзе становіцца ў позу, маўляў, што вось, калі вы так да нас, то мы тут на зло тых самых палітвязняў не будзем адпускаць яшчэ вельмі доўга, што, ў прынцыпе, і пасля 2011 года таксама адбылося. Толькі зараз гэта будзе адбывацца ў больш такім выпуклым, скажам, выглядзе, таму што ёсць наўпроставае абвінавачванне Захада ў падрыхтоўцы дзяржаўнага пераварота і гібрыднай вайне, ёсць вельмі дакладная пераарыентацыя на Расію, і ёсць вельмі такі дакладны бэкап з расійскага боку. То бок нам атрымліваецца ніхто зараз не ўказ, у нас от ёсць партнёр, і мы з гэтым партнёрам можам перажыць тут ядзерную вайну нават. Вот некі такі, мне падаецца, падыход будзе ў адказ на санкцыі.
Падыход беларускага боку.
Так, менавіта.
І там варта, дарэчы, сказаць, што мы гаворым фактычна толькі пра, ну, ці адну рэзалюцыю, ці частку рэзалюцыі Еўрапарламенту, а там была вялікая частка, прысвечаная стасункам з Расіяй, кейзу Навальнага і ўсім наступствам. І в этом сэнсе, як бы, ну, што называецца, пэўныя меры, санкцыі, яны тычацца і Беларусі, і Расіі. И вот в контексте вот этой частки, скажем так, российской этой резолюции, вот насколько эффективными выглядят меры, которые тычутся особенно Беларуси?
Мне падаецца, што тут зноў такі кантэкст, у якіх прымаюцца гэтыя санкцыі супраць беларускіх урадоўцаў, ён падмацоўвае вось гэтую маю ідэю тым, што Мінск будзе наадварот закручваць гайкі і становіцца ў позу, а не ісці на нейкія саступкі захаду, таму што калі мы ўзгадаем 11-ты год, 12-ты год, гэта час, калі адносіны Расіі з захадам не былі настолькі напружаны. Зараз фактычна ідзе халодная вайна, зараз ідзе супрацьстаянне захаду і Расіі, і тут якраз такі от дэманстрацыя таго, што накат гэта ідзе не толькі на Беларусь, а ідзе таксама і на Расію, ён упэўнівае беларускае кіраўніцтва і дае дадатковую глебу для таго, каб пазіцыянавацца от візаві Москве, што вось глядзіце, мы ваш апошні саюзнік, на вас накатваюць, ціснуць на нас, гэта таксама ціск на вас, вот то, пра што Лукашэнка казаў у сваіх выступах, і адпаведна мы павінны неяк разам стаяць супраць гэтага захада, гэта падмацоўвае Беларусь у гэтым супрацьстаянні, і гэта таксама дае Лукашэнку пэўныя козыры, калі ён будзе перамаўляцца з Расіяй, таму што, ну, ён сапраўды зараз на баку Расіі у гэтай новай халоднай вайне. Гэта выглядае вось у такім, скажам, бачанні супольным расійска-беларускім, сітуацыя выглядае от менавіта так геапалітычна.
Дзяніс, вот мы тады, і зноў жа я вяртаюся да той гутаркі в 11-м годзе, размаўлялі пра магчымасць, ну, зусім ужо жорсткіх эканамічных санкцыяў. Ну, кшталту тых, якія былі ўведзены адносна Расіі, можна прыгадаць санкцыі Злучаных Штатаў 2007 году, якія былі ўведзеныя супраць Белнафтахіму. Ну, калі казаць гістарычна, то можна прыгадаць пра санкцыі Рейгана ў 81 годзе пасля ваеннага становішча. Зараз пра гэта амаль не гаворыцца. Вот я пералічыў дзве як бы опцыі, менавіта ўжо як бы, ну, квазіэканамічных санкцыяў, якія прыгадваюцца ў гэтай рэзалюцыі, это спыненне тэхнічнай дапамогі і спыненне крэдытаў інвестыцыйнага банку і банка рэканструкцыі развіцця. Ну, а вот ці магчыма, так сказаць, паглядзяць, вот мы ввялі такія санкцыі, яны не дзейнічаюць, Беларусь паводзіць сябе так, вот як вы апісалі, і, магчыма, ну, будуць уже, што называецца, зрываць все заглушкі. То есть, умовно кажучи, мы вас отключим от свифта, мы накладем эмбарго на нафтопродукты, мы накладем эмбарго на калійные угноения, ну да, это гроши, ну вот, тем не менее, мы вот так вот, мы погуляем с Россией вот в эту гульню, у России тихопить ее грошей, как компенсовать вот все вот эти страты, какие я перелечил, ну вот. Терешиться на это я уразвяз, те, як бы включится Россия в эту гульню. Дарэчы, в пэўным сэнсе яна як бы абяцала, вот і Еўразійскі банк развіцця уже сказаў, што калі Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця забярэ какие-то ресурсы ў Беларусі, мы іх компенсуем. Але, ну, это вялікія грошы, калі казаць вот весь спектр як бы супрацоўніцтва, прынамсі там Swift, нафтапрадукты, скажам, паташ, калійнае ўгнаенне. Ну, это был бы катастрафічны, сакрушальны удар. Вот ці магчыма это і ці кампенсавала б Расія гэта страты?
Ну, па-першае, Беларусь не ўяўляе такой вялікай пагрозы для Захаду, каб уводзіць такія санкцыі. Каб уводзіць, сапраўды, санкцыі на ўзроўні эмбарга, там адключэнне свіфта, перакрыццё межаў, там разрыў дыпламатычных стасункаў, гэта сапраўды мусіць быць вельмі істотная падстава. Там краіна, напрыклад, мусіць там фінансаваць тэрарыстаў або некія прадпрымаць вайсковыя захады супраць там сваіх суседзяў і гэтак далей. То бок проста так такія санкцыі толькі з-за таго, што палічылі, што вось выбары не адпавядаюць дэмакратычным стандартам і паліцыя ўжывае больш гвалту, чым гэта звычайна, ну, так, такога не бывае. Нават калі ўсё ж такі, дапустім, такую сітуацыю, што Захад уводзіць паўнавартасныя там усеабдымныя санкцыі, як там супраць Ірака калісьці, то зноў-такі ў умовах, калі Беларусь не з'яўляецца ізаляванай краінай, а з'яўляецца саюзнікам Расіі, прычым такім важным, нават псіхалагічна гледзячы саюзнікам Расіі, то тут уключаецца фактар вось гэтай узаемадапамогі, калі Расія будзе разглядаць гэта ў тым ліку як напад на сябе, напад на свайго ўласнага сатэліта, з аднаго боку, такім псіхалагічным рэчышчы, а ў другім сэнсе гэта будзе азначаць, што Расія такім чынам можа увогуле падначаліць сабе Беларусь, кампенсаваўшы ўсе страты для Беларусі, але ў абмен на там поўную інтэграцыю палітычную, эканамічную Беларусі ў Расійскую Федэрацыю, чаго Расія ў прынцыпе хацела, але не мела дастаткова рычагоў уплыву, а зараз такія рычагі Захад гэтай Расіі уласнаручна і прадаставіць. Таму што, ну, гэта мне падаецца абсалютна такой лагічнай схемай дзеянняў, і гэта фактычна будзе дапамогай Расіі, якім чынам здзейсніць тое, што яна хацела здзейсніць, але ў яе не атрымалася.
Дзеніс, ну і такое вот пытанне, вы як бы сочыце за тымі дыскусіямі, якія адбываюцца ў Еўразвязі. Ну вот резалюцыя Еўрапарламенту, это як бы вот некае бачанне. Мы робім тое і тое для таго, каб атрымаць тое і тое. Такие-такие выники. Какое-то альтернативное бачение на узровне выконавчих органов Еврокомиссии, Рады Еврозвязу, оно иснуе вот, вот как-то по-иншему дейничать, не як, як бы, может инакшу относить сродки и меты.
Ёсць, конечно, альтернативные голосы, яны ёсць и на узровне экспертнай супольнасці, яны ёсць у дыпламатычных колах, яны проста не настолькі гучныя, яны не так часта гучваюцца, таму што мейнстрім гэта, канешне, вось гэта ўсё захапленне беларускай рэвалюцыі і некае такое ўзрушэнне і жаданне дапамагчы пратэстуючым і пакараць беларускія ўлады. Былі таксама галасы і падчас абмеркаванняў беларускае пытанне ў еўрапейскіх структурах яшчэ да выбараў, калі, напрыклад, там прадстаўнік Іспаніі казаў пра тое, што вось мы ўсе кажам пра ўмяшальніцтва Расіі ў выбары, але ў адносінах да Беларусі мы робім прыкладна тое ж самае, гэта тое ж самае ўмяшальніцтва і дзе тады стандарты. Вот, ёсць гэты знакаміты кейс Господи, Кіпра, калі яны паставілі пытанне, чаму да Беларусі такія санкцыі, да Турцыі гэтых санкцыяў няма, таму, ну, гэта таксама такая пэўная альтэрнатыва, якая адносіцца да самаго вось гэтага ядра еўрапейскіх падыходаў і еўрапейскіх каштоўнасцяў. От, чаму існуюць гэтыя двайныя стандарты? Калі мы кажам пра нарматыўны падыход, ён, гэта нарматыўны падыход мусіць аплікавацца, дастасавацца да ўсіх краінаў, а не толькі неяк выбарачна. Таму гэтая дыскусія, канешне, ёсць. Ёсць дыскусія, хто мусіць быць у санкцыйным спісе, каго там не мусіць быць. Напрыклад, там вось таксама вядомы прыклад Нямеччына, Францыя і Італія, якія супраць таго, каб Лукашэнка быў у гэтым спісе, мяркуючы, што трэба пакідаць каналы камунікацыі, каб размаўляць з уладай, якая рэальна прымае рашэнне, ўплывае на сітуацыю ў краіне. Ёсць балтыйскія краіны і Польша, якія зараз на такім фронте гэтай барацьбы за больш моцныя санкцыі і больш моцныя ўздзеянні, якія ўводзяць там у аднабаковым парадку свае ўласныя санкцыі. Таму так ці інакш разнагалосіцца такая ў Еўрапейскім саюзе ёсць, дыскусія ёсць, і от якраз мы па паседжаннях Рады Еўрапейскага Саюза, паседжанні Рады Еўрапейскага Саюза, дзе гэта ўсё будзе зацвярджацца, мы будзем бачыць, якая пазіцыя там возымее, скажам так, галоўнае гучанне. Будуць хутчэй за ўсё, як гэта заўжды адбываецца перад паседжаннямі Рады, такія злівы ў сродкі масавай інфармацыі пра тое, якія дыскусіі ў дыпламатычных колах і ў колах палітычных у кожнай канкрэтнай краіне Еўрапейскага Саюза ідуць. Таму я думаю, што таксама за гэтым цікава будзе паназіраць.
Вы слухалі гутарку аглядальніка свабоды Юрыя Дракахруста з палітолагам Дзянісам Мільянцовым.
Беларуская служба радыё «Свабоды» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле мінскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.